Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. В Кремле не исключили встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского на Олимпиаде в Пекине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в планах у президента этого нет, но все возможно. По его словам, из-за ковид у Путина ограничены двусторонние встречи. Российский лидер будет присутствовать на церемонии открытия Олимпиады 4 февраля. Игры также собирается посетить президент Украины Зеленский. У Путина в Пекине запланированы двусторонние переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. В Евросоюзе успешно работают над новыми антироссийскими санкциями по ситуации вокруг Украины. Представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стана заявил, что рассматривают варианты как серьезного расширения действующих ограничений, так и введения новых экономических секторальных мер. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что в случае эскалации отношений между Россией и Украиной Евросоюз может ввести серьезные санкции против России, но не хочет этого, предпочитая разрешать сложившуюся ситуацию дипломатическими методами. План по независимости от российского газа разработали в Литве. Источники в правительстве сообщили, что он должен обеспечить энергонезависимость страны в случае прекращения поставок российского газа в Европу. План был подготовлен в течение последних двух недель главой литовского Минэнерго Кривисом по поручению премьера Шимоните. Ведомство рассчитало несколько возможностей сценариев, однако их детали пока не разглашаются. Учения Winter Camp начались в Эстонии. В главном штабе сил обороны Балтийской республики сообщили, что в них участвуют военнослужащие Великобритании и Франции из батальона НАТО. В учениях будут задействованы бронетехника, пехота, штабы, инженерные части. Маневры продлятся до 6 февраля. О рекордно низком атмосферном давлении предупредили москвичей. В ближайшие дни оно прогнозируется на уровне 727-730 миллиметров ртутного столба. Сегодня в российской столице и области объявлен желтый уровень опасности из-за ветра, метели, гололедицы. Предупреждение действует до 30 января. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Интервью на радио «Спутник».
Есть такая работа – фотографировать красивую еду. И если раньше такие фотографии можно было найти только в меню ресторанов и поваренных книгах, то сейчас даже не надо специально ничего искать. Открывая Инстаграм и картинки с сочными бифштексами, сливочной пастой, ароматной выпечкой, десертами, а также жирным фастфудом, пиццей и раменом в коробочке To Go, сами найдут тебя. Найдут и внушат, что тебе срочно нужно пообедать, даже если ты только что поел. А как насчет здоровой пищи? Можно ли красивыми картинками салата или стейка из брокколи вызвать неконтролируемую тягу к полезной пище? Узнаем у врача-терапевта, психолога Анны Ивашкевич. Анна, добрый день. Пойдем издалека. Как на нас воздействуют фотографии еды? То есть, глядя на них, испытываем ли мы те же чувства, что при виде реальной еды перед собой? Или это просто, знаете, такая краткосрочная нервная стимуляция, уберешь картинку, и сразу голод ею спровоцированный, например, исчезает?
Смотрите, фотографии еды, особенно если они там, да, сфотографированы на профессиональный телефон или даже на обычный телефон, но под красивым ракурсом и там, не знаю, улучшенные цвета, они на нас будут даже производить большее впечатление, желание поесть. Не обязательно данную еду, да, а что-то, либо что может, ну, как подавить наш голод. И данная реакция чаще всего из-за того, что мы не просматриваем не одну только фотографию еды, а более порядка 3-5. Если еще туда добавляется видео, то аппетит у нас с вами только разжигается и не пропадет, если мы с вами отложим телефон подальше от себя.
А могут ли вот такие яркие картинки повлиять на наши пищевые предпочтения. Например, я убежденный мясоед, в сторону овощей даже смотреть не могу, но красиво сфотографированный салат вызывает во мне стойкое желание его съесть, ну или хотя бы попробовать.
Такое может случиться, конечно, если это не за один раз, да, например. Если это, например, видели некрасивый там салат, или, например, вегетарианец видит очень там сочный стейк или очень вкусно приготовленную курицу, если он наблюдает это в течение долгого времени, например, ну, хотя бы месяц, то желание хотя бы попробовать, да, не обязательно съесть целую порцию, а попробовать, особенно если там пишется ряд комментариев, например, других людей, они тоже, конечно же, влияют на нас, то, скорее всего, вот вкусовое предпочтение, хотя бы даже в минимальном, ну, вот количестве попробовать данное блюдо, оно уже в нашей голове зарождается и может быть реализовано.
К влиянию других людей я еще вернусь чуть позже. А пока вот такой вопрос. Считается, что сильнее всего нас стимулируют фотографии жирной пищи, фастфуда, нежели там здоровой. С чем это связано?
Тут, наверное, я не соглашусь. Скорее всего, просто фастфуд более распространенный, и люди к нему уже привыкшие, они знают, что ну, там, он либо очень вкусный, да, или то, что содержит много большое количество соли и сахара. И визуализация данного фастфуда обычно это самые яркие красочные фотографии, даже если мы возьмем с вами, например, ту же самую обычную рекламу. А вот реализация салата, реализация какого-то супа, она менее, ну, ей менее придается такого вот как раз красочного явления. Из-за этого больше, да, фастфуд, сладости, даже если вы вспомните рекламу любых конфет, шоколада, это будет более яркие, более динамичные какие-то вот там визуализации. Та же самая, обычные десерты, которые фотографируют, они в кадре смотрятся лучше, чем, например, ну, там, просто курица там, с гречкой. И вот из-за этого, да, скорее то, что ну, ближе, то, что больше людей пробовало, и то, что уже в нашей голове заведомо отложено, как это точно будет вкусно, даже если мы с вами, да, следим за питанием, то, например, даже на очень строгой диете, если мы видим с вами очень красочные картинки сладких, не знаю, там, пирожных, гамбургера, картофеля фри, что-то очень жареного с корочкой, это будет, наоборот, больше как раз стимулировать, что может быть отойти от диеты и как раз это попробовать.
А может у нас повлиять реклама? Например, когда фастфуд реклама или газировку, то показывают картинки таких семейных сборищ либо с друзьями. А когда рекламируют, например, здоровое питание, больше показывают людей в зале, что, ну, не всем близко.
То, что, да, вот видите, это, ну, как бы это приближение скорее такой вот обстановки к нам как раз, да, ну, которая вот более делает не то, что семейную, да, а то, что возможно хотелось бы людям, да, больше встречаться, больше иметь вот каких-то таких, так сказать, ощущений тепла. Да, как бы у нас реклама, конечно же, да, это не просто так снятый видеоролик, а это видеоролик, который разрабатывают психологи, которые не просто, да, подбирают красивые картинки. И как раз для этого, для улучшения спроса, заведомо делается такая реклама. Она, понятное дело, нацелена на то, чтобы люди больше покупали.
И вернемся к влиянию других людей. Угу. Ученые из университета Эмори в США провели исследование и выделили такую закономерность. Не так важно, насколько условно же салат на фото красиво сфотографирован, хотя это тоже влияет, но куда важнее, у кого мы видим эти фотографии. Например, если я увижу фотографии у своей бывшей одноклассницы, то пройду мимо. А если у какого-нибудь крупного блогера, фитнес-модели с многотысячной аудиторией обязательно, то к совету питаться правильнее прислушаюсь и рецепт блюда на будущее запишу. Отсюда два вопроса. Первый. Действительно ли человек существо настолько внушаемое и податливое массовому влиянию?
К сожалению, да. Особенно, когда мы не хотим очень сильно думать, когда мы верим в то, что все нам показывают в Инстаграме и по телевизору. Это действительно так, и там нет там, там ни ретуши, да, ни фотошопа, нет никаких заготовок заранее там сценариев, а действительно верим, что вот так, как все нам показывают, так и есть на самом деле. Мы хотим верить в эту сказку, да, мы хотим быть к ней ближе, мы хотим чувствовать себя такими же, как и наши кумиры. Сейчас это модные люди в Инстаграм, которые, возможно, особо активного, там, интеллектуально больших там затрат не тратили на это, но красиво предоставили, красиво показали, красиво выставили фотографии, сами выглядят красиво и там, в прекрасной обстановке, например, на Мальдивах. Конечно, мы хотим оказаться сейчас на Мальдивах, а не в холодном городе в Москве со снегом. И из-за этого мы как угодно хотим приблизиться к их возможностям. Еда – это самое простое, что можно делать. То есть, да, вы аналогично приготовили блюдо и уже себе подсознательно говорите, в принципе, вы едите то же самое, что вот человек, которого вы видели, да, в Инстаграме, на которого хотите быть похожи. А когда вы видите у своего коллеги, например, у своей подруги, бывшей или реальной подруги со школы, вы не доверяете и, ну, не хотите такой же образ, как она, да. Мы чаще всего исследуем вот как раз тем образом, тем кумиром, на которых хотим быть похожи. Из-за этого, да, покупаем схожую одежду, носим схожие украшения, берем такие же привычки. книжки. Почему-то это вот стало достаточно много. То, что там появляется реклама книг, которые звезды читают. Место посещения, что очень тоже актуально. Если какой-то наш кумир, да, посещает, там, не знаю, там, какие-то спектакли, музеи, рестораны, то подсознательно мы тоже хотим оказаться на них. То же самое с едой.
И второй вопрос. Как мы выбираем себе ориентир, чье мнение для нас будет ценным и авторитетным?
Ну, здесь вот, да, то же самое, что на кого мы хотим быть похожи. Очень редко на самом деле выбирают мнение специалистов, действительно, которые являются специалистами в своем роде деятельности. Потому что обычно, плюс, конечно, надо учитывать денежные затраты. Если человек с раскрученным брендом, да, он может уже, например, позволить там, фотографу, который выстроит свет, хорошо выстроит фотографию, или, да, там, за повышенный класс телефона, который также хорошо фотографирует. А специалисты, например, берем род деятельности, связанные с едой, это чаще всего либо диетологи, либо какие-то медицинские профессии, там либо нет возможности, либо нет времени даже на это, просто обычно времени, чтобы что-то красиво выложить, красиво как-то показать. И тогда обычные картинки обычной домашней еды, ну, не очень будут возбуждать вас аппетит, например, тех же самых прекрасных фотографий из каких-нибудь, не знаю, островов или с ресторанов. Из-за этого специалисты вы скорее будете прислушиваться, ну, и думая о том, что, ну, да, возможно, стоит обратить на что-то внимание, но желательно а не как раз вот это то, что мы говорим, чтобы поднять аппетит, чтобы захотеть съесть это здесь и сейчас, чтобы уже увидеть по визуализации обычной картинки желание как бы начать кушать, это уже к более, вот я имею в виду, красочным таким вот фотографиям. А уже обдуманные, да, наши идеалы с едой, это уже больше к чтению какой-либо, ну, хотя бы даже минимальной литературы, которая дается в Инстаграме, но уже про аппетит это косвенно только относится.
Смоделируем ситуацию. Я пришла в ресторан, где меню только в картинках. Соответственно, я не пробовала ни одно из этих блюд. Я ни на кого сейчас не ориентируюсь. У меня нету рядом странички в Инстаграме условном, где мне расскажут, как правильно питаться. Есть только фотографии, сделанные в одних и тех же условиях. Как я буду выбирать, на что ориентироваться, выбирая то или иное незнакомое мне блюдо? Только по фотографии.
Смотрите, тут надо, наверное, на цвета отметить внимание, потому что обычно самые яркие цвета, они больше всего возбуждают наши аппетит. Сюда у нас относятся красный, оранжевый, пурпурный, красный, потому что эти цвета воспринимаются как более сладкие и более сочные, наверное, вот так можно ответить. И организм уже в виде их только начинает ассоциировать их подсознательно с какими-то либо яркими фруктами и с высоким содержанием не глюкозы и фруктозы. И тем самым мы хотим как раз вот то, что вот содержит яркое, то, что наш организм хочет сейчас быстро получить из еды. Например, эффекты синего и зеленого, они наоборот будут снижать, если не яркий, да, например, там, салатовый зеленый, а обычный зеленый, он как раз не будет до такой степени побуждать аппетит и создавать какой-либо эффект. Но стоит отметить, что, например, зеленая пища, если у вас зеленая, желтая, ну, вот эти два основных цвета, если у вас, например, есть заболевание желудочно-кишечного тракта, то вы будете больше обращать внимание на зеленый и желтый цвет, потому что организм воспринимает их как безопасные цвета, которые не несут каких-либо ярких аллергенов, потому что вот те же самые красные, рыжие и там фиолетовые, пурпурные, они больше относятся к аллергическим продуктам, а организм, ну, как бы наш организм дурак, он постоянно тоже ищет. И вот для человека, у которого как раз есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, для него будет вот зеленая и желтая пища воспринимается более вкуснее, чем у людей, например, у которых нет этих проблем. И только из-за того, что организм будет считать, что до переваривания данной пищи мы будем тратить меньше энергозатрат, она не такая острая, перченая, сладкая, она такая, не то что безвкусная, да, а обычная, да, ну, наверное, так можно назвать.
И последний вопрос, он, на самом деле, мой, наверное, любимый для психологов. Насколько вообще нормально человеку сидеть и все время рассматривать фотографии еды? Может быть, это какая-то...
Зависимость?
Да.
Ну, смотрите, во многих, например, уже в Лондоне, точно знаю, в Америке, вот в некоторых городах, например, фотографирование еды считается дурным тоном, и на некоторых ресторанах уже, ну, висят фотографии, что нельзя в ресторанах фотографировать еду. Потому что сейчас, в принципе, идет тренд, что это очень много становится, особенно даже в Инстаграме есть какое-то вот это слово, да, обозначающееся там, не фуд-маркетинг, не фуд-фото, а кто-то по-другому с Инстаграмом связанное, то, что люди зависимы от того, что они не могут как-то не сфотографировал, не съел. Иногда это, да, понятное дело, нужно для какой-либо цели, ну, в плане там объяснения людям, да, что выбирать надо в Инстаграме. А когда мы фотографируем, иногда бывают люди, которые просто фотографируют еду, например, и не выкладывают ее никуда. А просто ассоциация хороших, позитивных моментов, причем они могут есть одни, могут есть в компании, просматривая только фотографии еды, даже не без ассоциации с собой. Да? Они, например, не делают фотографии с собой, они делают фотографии только того, что они съели. И у них вот это вызывает больше положительных эмоций, чем они, например, видят себя в зеркале, ну, или видят себя на фотографии. Плюс еще надо отметить, что зависимость только просматривает фотографии еды, они же не несут никакой для мозга, наверное, информационной нагрузки. Получается, что вы тратите время, да, только разглядывая красивые картинки, пусть даже еды, но никакой вот такой вот прям вот, ну, нагрузочной системы, чтобы на обдумывание, на рассматривание. То есть, например, вот если мы сравним с вами обычные картины, да, те же самые, мы не тратим. И она, это, ну, какая-то мусорная вещь, если вы, понятное дело, там, не повар, если вас это не связано с вашей специализированной деятельностью. А вот чисто для обычного человека это скорее фуд-реклама, застарение своего внутреннего, так сказать, эфира не очень с позитивной стороны. Так что тут, ну, как психолог могу ответить только, что это, ну, негативное явление. Понятное дело, если вы тратите пару минут в день, это ничего страшного, а если вы часами это рассматриваете, то это уже стоит задуматься, почему вы от этого так зависите.
Спасибо большое. Напомню, мы говорили с Анной Ивашкевич, врачом-терапевтом, психологом.
Интервью на радио «Спутник». Радио «Спутник» можно не только слушать, но и читать, смотреть и комментировать. Наш адрес в интернете – radiosputnik.ru. Даешь интернет!
Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф на радио «Спутник».
Иван Катаев. В одной комнате. Московские зимы. Московские зимы затишья. Военный гул, ставший торговым рокотом улицы. Мельканье сухой вьюги в белом ореоле фонаря на Тверской. Первый взгляд в свою судьбу, начало наших семей и предутренний плач ребенка. Это была комната матерей, последняя дверь направо в коридоре общежития. 12 студенток, тулячка, осетинки, полтавки, турчанки, стояли, склонившись над плетеными кроватками, кипятили на примусах кастрюли, кормили грудью. За столом, заткнувши уши, вживались в чопорные абстракции Богданова. Здесь, возле окна, у пышущего жаром радиатора, спала под шахматным одеяльцем его, Степана Кулакова, годовалая Агнесса. А рядом в углу, прикорнув на узкой железной койке, листала пухлого Краевича Арзик Вартанян, жена, кандидатка партии. Он приходил сюда поздно вечером, бездомный и не сдающийся отец. По коридору нужно было пройти побыстрее, с оглядкой, чтобы не попасться на глаза коменданту или уборщицам. Ундервудное косноязычие правил внутреннего распорядка неумолимо воспрещало ночевки посторонних. Но как только Степан без стука открывал железную дверь с номером 23, теплый пеленочный визг встречал его домашне и дружественно. Он вешал пахнущую морозом и прифронтовыми вокзалами шинель на оконную ручку, выкладывал на одеяло перед женой пакет с яблоками, целовал ее жесткие темные губы и подсаживался на краешек постели. В тихом союзническом шепоте о дне, о деньгах, о первых ботинках для Агнессы сидели они до той минуты, когда веселый грубый голос Анны Дубыни, третьей курсницы и сторожилки, возвещал о том, что коммунальный чайник вскипел. Все пересаживались за длинный некрашенный стол, пили чай, отдающий жестью, косясь в развернутый рядом учебник. Кулаков был единственный мужчина за этим столом. Один среди 12 матерей, таких различных лицами, очертаниями, станов, тонами кожи и все же единых перед ним чужаком в косоворотке и в брюках. Единых легкостью своих простеньких блузок, на кнопках, чтобы легче вынуть грудь, круглотой оголенных рук, всем теплом и нежностью зрелой женственности. За полтора месяца, что он проночевал в этой комнате, они привыкли к нему, не стеснялись кормить, говорить о поносах и молокоотсасывателях. Степан примелькался им, стал внутренней частью обихода. Слился с тревогами материнства, с расчисленным течением академической зимы. И все же он был неосознанно заметен. Созерцание его крупных скул в белом крестьянском пуху, толстых плеч, басистый, с запинкой говор, какими-то неясными путями приводили мысль к одному, важному для всех, к тому, от чего они так недавно оторвались и чем, кормя, пеленая, убаюкивая, продолжали напряженно жить. Прихлебывая чай по кухарочке с блюдечка на трех пальцах и невидяще глядя на Степана, Дубыня спрашивала Саню Богоеву осетинку: «Твой парень теперь уже скоро приедет, Санка?» «Он будет конец января на съезде». И Богоева, тихая, с румяными щеками, чуть тронутыми слепым прикосновением оспы, добавляла застенчиво: «Еще 26 дней». Санин рыжеусый парень вырастал перед нею живым и телесным. Как он ведет ее за руку в номер дома советов, запрет дверь на ключ и глянет прямо в душу смеющимися горячими глазами. Их парни почти у всех были далеко. За горами окраин, в недрах губерний. Еще беспредельными казались расстояния, еще все было зыбко, и как в утро после грозы курилось молодым туманом. Страна только еще подбирала одну к одной свои разметанные земли, перетягивала их вечными связями. Но чудесное сближение ранее чуждых племен, возникшее в буре, уже подавало свой голос из плетенных кроваток, где лежало поколение с диковинной кровью и невообразимой судьбой. Тулячка ждала вестей из Дальнего Востока, от еврея, а тюрчанка, свесив тонкие косы, писала письмо латышскому стрелку. И Степан Кулаков, как отец и дед его, заволжские молокане, своим широким бабам говорил, зевая, синекудрый, подсушенный солнцем алагеза жене: «Ну, Арзик, спать, что ли?» Они укладывались вдвоем на своей тесной койке, любовно помогая друг другу подбить под бока одеяло. Вся комната целомудренно и мгновенно падала в сны, не схожие, окрашенные каждой в цвета иной родины, ее одежды, небо. Только младенцам снилась одинаковая молочно-манная мгла, в которую по временам врывались страшные черные пятна, волочащие хвост из близкого небытия. Они просыпались поочередно, тоскующе кричали, выгибаясь в своих пеленочных коконах. Матери даже с просонья по голосу признавали своего. Подходили, пошатываясь, укачивали, уговаривали разноязычными шепотами. И ни одна даже не оглядывалась на угловую койку, где на смутной подушке темнели две головы, доверчиво сблизившиеся висками. У всякой было полно своего, вчерашних мечтаний, завтрашних хлопот, простого и несомненного, как хлеб. Столица гасила фонари улица за улицей, кооперативные рестораны бурчали что-то последнее, присмиревшее, и проститутки разъезжались от Страстной на извозчиках, лениво беседуя с кавалерами о Николае Курбове и Луне с правой стороны. Степан вставал раньше всех, уходил в чайную. Потом студентки, стащив ребят в ясли, бежали под девичьи на лекции. Комната оставалась пустой, с открытыми форточками, куда валил московский утренний воздух, напоминающим о теплом калаче с маслом. Изредка залетали сухие снежинки. К середине второго месяца администрация общежития проведала о Степановых ночевках. Его позвали к коменданту. Комендант, к удивлению, оказался женщиной, очень высокой, с длинным скорбным лицом и девичьими волосяными плюшками над ушами. Она встала из-за стола, заложив руки за спину, смерила взглядом обширную фигуру Кулакова и спросила негромко: «Вы читали правила внутреннего распорядка?» «Читал», — уныло моргнул Степан. «Значит, вам известно, что проживание посторонних в общежитии строго воспрещается?» «На каком же основании?» «Я не посторонний», — несмело перебил Степан. «Я хожу к товарищу Вартанян, своей жене, и дочь тут у меня». «Это совершенно безразлично», — отрезала комендантша. «Вы не студент и вообще человек с улицы. Ночуя в детской комнате, вы приносите туда всякую заразу. Извольте немедленно...» Почему же матери не приносят заразы, а отец непременно должен принести?» — находчиво вернул Степан, решивший защищаться до последнего. «Ах, вы еще спорите?» — вспыхнула комендантша, и вся прозовела и даже помолодела лицом. «Я думала, вы сами понимаете, и не хотела говорить. Ведь это же вопиющее безобразие. Вы, мужчина, ночуете в одной комнате с 12 женщинами. Мне даже передавали...» — она отвернулась. «Что вы спите с женой на одной кровати. Вокруг вас студентки, матери. Это не что иное, как половая распущенность. В уверенном мне общежитии я этого не допущу. Никогда». «Какая ж тут распущенность?» — смутился Степан. «Тут ничего такого нет. И студентки не возражают, чтобы временно мы их спрашивали. Мало ли что студентки. За порядок в общежитии отвечаю я и требую, чтобы вы сегодня же удалились». «Да мне, понимаете, удалиться-то некуда. Вся штука в том, что у меня жилплощади нету. И потом жену и девочку должен же я видеть. Вы отлично знаете из правил внутреннего распорядка, что навещать семью разрешается по четвергам от 6 до 8:30. Это пустая отговорка, а ваши жилищные дела меня совершенно не касаются». Степан почесал стриженное темя, посмотрел на носки своих сапог, на потолок, на комендантшу. Та стояла за своим столом, ожидая его ухода. Прямая, тонкая и черная, вырезываясь, как тень на плоскости беленой стены с казенной синей полоской. Он сказал задушевно: «Знаете что, товарищ комендант, я вас вот что попрошу. Разрешите мне еще хотя бы недельку у вас пробыть?» Испугавшись, что сейчас откажет, заторопился: «Я, понимаете, демобилизованный Красным, и в РУНе, районное управление недвижимым имуществом, мне обещали помочь в первую очередь. Тут как раз навертывается одна комнатушка, а до этого мне просто податься некуда. Я бы, конечно, мог у себя в учреждении на столе, да там тоже не разрешается. Уж вы позвольте, недельку, ведь не на улице же». Комендантша молчала, глядя в темное голое окно, за которым едва белел из синевы снежный замороженный сад, постукивала по столу карандашиком, потом медленно обернулась. «Хорошо», — сказала она сухо, — «из уважения к вашему знанию красного командира я разрешаю вам ночевать в 23-й комнате еще одну неделю. Вы даете мне обещание, что ровно через неделю, то есть в субботу, 10 января, вас тут не будет. В противном случае я без всякого предупреждения вызову милицию, а также поставлю перед ректором вопрос о пребывании самой Вартанян в общежитии». «Погодите», — остановила она Кулакова, радостно закивавшего и пустившегося в заверение. «Еще одно условие. Вы должны завтра же приобрести какую-нибудь ширму». «Ширму?» — удивился Степан. «Это зачем же?» «Ну вот», — опять вспыхнула комендантша, — «я еще раз буду вам объяснять. Вы должны достать ширму и оградить ею постель вашей жены». «Ага, понял», — совсем взвеселился Кулаков. «Есть такое дело, товарищ комендант. Ширма будет». И благодаря на ходу и сияя, он ринулся в коридор. На другой день было воскресенье. Степан решил смастерить ширму сам. Он все умел делать своими руками: столы, сапоги, чемоданы и даже вязал носки. «Только крышу бы мне дали в Москве», — мечтательно говорил он. «Остальное я сам приделаю. Стены, двери». Но и крыши не находилось. С утра он сбегал на трубный и весь день провозился в дворницкой сторожке. Мерил, пилил, стругал и к вечеру соорудил деревянный остов, раздвижной, на петлях, честь честью. Арзик обила его розовым глазастым ситчиком. Ширму расставили вокруг кровати. Она была прочна и тяжела, как молоканские ворота. В эту ночь никто не мог заснуть в 23-й комнате. 11 женщин прислушивались к каждому шороху, каждому скрипу, доносившемуся из-за ширмы. Они приподнимались на локте, смотрели в темноту, снова ложились, вздыхали. Муж и жена тоже ловили все звуки, все шепоты, боясь пошевелиться. И младенцы, словно переняв волнение матерей, просыпались поминутно и голосили всю ночь напролет.